Здравствуйте на радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, добрый день, дорогие радиослушатели. 1 сентября 2009 года было, возможно, одним из самых интересных дней для российских средств массовой информации и для европейских, в частности, для польских. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин среди других руководителей правительств стран и бывшей антигитлеровской коалиции, и тех стран, которые участвовали во Второй мировой войне как раз со стороны этой коалиции, побывал в Гданьске, городе, с которого, собственно, 70 лет назад начиналась Вторая мировая война. И не секрет, что приезда Владимира Путина ожидали достаточно напряженно в Польше. С большим интересом относились к тому, что скажет в Гданьске российский премьер-министр и в самой России, где даже 1 сентября продолжались дискуссии относительно того, что происходит в отношениях между Россией и Польшей, насколько история влияет на эти отношения. Вот сейчас мы побеседуем о том, насколько поездка Владимира Путина отвечала вот этим польским ожиданиям с нашими гостями. Здесь в Киевской студии «Радио Свобода» корреспондент польского радио Петр Погожельский. Здравствуйте, Петр.
Добрый день.
И в Варшаве корреспондент газеты «Выборчий» Марчин Войцеховский. Здравствуйте, Марчин.
Здравствуйте.
Ну и вот давайте, Марчин, я вам задам первый вопрос. Можно ли сказать, что поляки дождались от Владимира Путина того, чего они ожидали? То есть признание того факта, что акт о ненападении между гитлеровской Германией и Сталинским Советским Союзом, есть секретный протокол к этому акту, и послужил, собственно, причиной начала Второй мировой войны и нападения сначала гитлеровской Германии, а потом и Сталинского Советского Союза на Польшу, и что Польша была именно жертвой Второй мировой войны, а не активным ее, если угодно, участником до 1 сентября 1939 года, причем, возможно, на стороне Германии, как об этом говорилось в российских средствах массовой информации, и до приезда Владимира Путина, и в день, кстати, его приезда.
Ну, мне кажется, что в Польше все-таки не ожидалось, что Владимир Путин приедет 1 сентября в Гданьск, чтобы извиняться перед поляками либо за пакт Риббентроп-Молотов, либо за Катынь. Все-таки цель этого визита – это было просто участие в торжествах по поводу начала Второй мировой войны. И комментаторы, политики, они прекрасно знают, какая визия истории в России сейчас, какая официальная позиция властей по поводу этого периода сталинской политики конца 30-х годов, пакта Риббентроп-Молотов. И мне кажется, что в связи с этим то, что Путин сказал, это было много. Я бы не сказал, что, может быть, мы услышали все то, что мы думаем, и что полностью он разделяет наше мнение, но все-таки он признал, во-первых, в статье, напечатанной в моей газете, в газете «Выборчий», что с моральной точки зрения осуждает пакт Риббентроп-Молотов, и просто этот пакт должен быть осужден. Это важно. Во-вторых, он выразил понимание для того, что поляки переживают проблему Катыня, то есть расстрела польских офицеров НКВД в начале 1940 года. И, во-третьих, он предложил примирение между российским и польскими народами в таком формате, в каком это произошло после Второй мировой войны между французами и немцами. И такой декларации вообще не было в истории польско-российских отношений. То есть даже Михаил Горбачев, Борис Ельцин, то есть намного более открытые политики, они никогда открыто об этом не сказали. Ну, конечно, уже вчера во время самих торжеств в Гданьске Путин был намного более осторожным. То есть и во время пресс-конференции, и во время своего выступления. Может быть, потому что в этих торжествах участвовали тоже российские журналисты, российские официальные телеканалы, и Путин все-таки более выступал перед российским общественным мнением, чем польским. Но то, что он сказал, вот эти несколько слов в статье, напечатанной в газете «Выборчей», это действительно было что-то нового. И, конечно, есть люди, которые это понимают и которые достаточно довольны визитом Путина и его выступлениями. Но есть тоже скептики, которые думают, что если он не извинился, если он не разделяет наши точки зрения, то это означает, что ни о чем разговаривает с Россией. И мне кажется, что так будет всегда. То есть будут люди, которые никогда не примут вот этих жестов из стороны России. Что касается меня, мне кажется, что может быть, это действительно начало процесса нормализации этих отношений. И после того, что сказал Путин, можем сейчас немножко отстранить историю, исторические проблемы и заниматься просто текущими делами, то есть экономикой, газом, транспортом, торговлей. А потому что вот эти самые болезненные проблемы, они вроде бы... Путин старался хотя бы показать, что он вроде понимает польскую трактовку истории. Но, конечно, до конца ему это не удалось, потому что он одновременно старался оставаться верным этой официальной визии российской истории.
Петр, а вот то, что российский премьер-министр вообще пишет в газету «Выборчу», старается какой-то найти общий язык с польским обществом, что вообще для российского руководства странно, поиск диалога с обществом, а не с конкретным политиком, да, вот такой обычно это точечный поиск. Это не свидетельствует о том, что, может быть, в Москве уже начали иначе вообще смотреть на саму Польшу, понимать, что действительно необходим диалог с общественным мнением, что корпоративными какими-то вот такими вот договоренностями не решишь проблемы любых двусторонних отношений?
Да, но я думаю, что просто начали как бы нас уважать в конце концов в России. Заметили, что есть такая страна между Россией и Германией, как Польша, и из нее тоже надо говорить.
Между Россией и Германией такой страны, в общем, нет.
Но Калининградом...
Между Россией и Германией еще, да. Ну, разве что, да.
Можно и так смотреть. Но если Беларусь как бы совместно с Россией... Но можем так посмотреть, что это впервые. Господин Путин, возможно, тоже потом это будет господин Медведев, заметили, что есть такая страна, с ней надо говорить, и не только надо как бы договариваться между Москвой и Брюсселем или Москвой и Берлином, но надо тоже говорить с Польшей. И это как бы первый шаг.
Напомню, что в программе «Час прессы» участвуют журналисты Марчин Войцеховский и Петр Погожельский. Мы обсуждаем вчерашний приезд в Варшаву премьер-министра России Владимира Путина и дискуссии относительно исторических последствий начала Второй мировой войны и гитлеровско-сталинских договоренностей накануне агрессии гитлеровской Германии и сталинского Советского Союза против Польши. Мартин, а вообще как получилось, что российский премьер-министр решил обратиться с публикацией именно в вашу газету? Ведь газета «Выборчи» — это так либеральное издание, которое вряд ли можно назвать таким вот, я бы сказал, освещающим события в России так, как это хотелось бы Кремлю. И ваш главный редактор Адам Михнюк уже ответил достаточно, я бы сказал, серьезно, так не жестко, но, по крайней мере, я бы сказал, уверенно на это обращение Владимира Путина. И мне показалось, что тезисы, которые звучат в статье господина Михнюка, куда более убедительные, чем те тезисы, которые прозвучали в статье, подготовленной спичрайтерами российского премьера. И почему тогда и на ваше издание? Вот вы знаете о процедуре этого?
Газета «Выборча» — это самая крупная ежедневная газета Польши. И мне кажется, что это имело главную роль. Во-вторых, это действительно газета левого, лево-либерального направления. и официальные газеты, то есть газета, которая принадлежит правительству Жечпосполита, она сейчас имеет такое правое, немножко националистическое направление.
А вы думаете, что Путин это социал-демократ?
Антироссийское. Ну, я знаю, что до этого президент или премьер-министр России, они предпочитали помещать свои выступления, свои статьи или давать интервью официальным газетам, то есть газетам, у которых есть какое-то отношение с правительством. А может, конечно, имело значение тоже факт, что Адам Михник, главный редактор газеты «Выборчей», лицо достаточно известное в России, в бывшем Советском Союзе. Это бывший диссидент, один из основателей идеологов «Солидарности». Кстати, Адам Михник несколько лет тому назад брал интервью у Владимира Владимировича, еще когда он был президентом России. Это было только в начале его президентства. То есть предложение вышло от российской стороны, и действительно российская сторона даже обеспечила перевод. И я могу сказать, что посол России в Варшаве лично курировал то, когда статья пойдет, в какой форме. То есть действительно это все было согласовано. Но, конечно, мы рады, что Владимир Владимирович решился напечатать свою статью в нашей газете, потому что потом все ссылались на нас, не только в Польше, но мы посчитали, что во всем мире после появления этой статьи было 220 публикаций практически в газетах всего мира со ссылками на газету «Выборчу». То есть это действительно вызвало огромный интерес, не говоря о том, что в Польше тоже все обсуждали эту статью и на телевидении, и на радио, все политики. То есть это действительно было событие.
Петр, вот в день, когда Владимир Путин был в Польше, одновременно в Москве проходила пресс-конференция службы внешней разведки России, сотрудников архивов, которые говорили о том, что вот на нем публиковали документы о том, что Польша старалась договориться с гитлеровской Германией, что она вообще хотела, чтобы гитлеровская Германия напала на Советский Союз, что она хотела вместе с Берлином расчленить Советский Союз, ну вот и так далее. То есть там много документов, причем интересно было, что нет никакого международного сотрудничества относительно этих документов, это признали сами участники этой пресс-конференции. Но вот меня что удивило, может быть, это такой интересный факт, что вот в социалистические времена, когда, казалось бы, нужно было бы рассказать о довоенной буржуазной Польше всю, так сказать, правду, объяснить, почему хорошо, что коммунисты пришли к власти после войны, насколько предательским был режим Пилсудского, что он, оказывается, был чуть ли не гитлеровским пособником и его наследников. Ничего этого никогда не говорилось. Вот это вот все почему-то стало достоянием гласности именно вот сейчас, спустя 70 лет после Второй мировой войны, и тогда, когда коммунистической власти в Польше уже давно нет. Вот почему, интересно?
Ну, меня тоже сложно сказать, почему, но это как бы надо спросить, как в России сейчас идет как бы раздел власти, от кого зависит служба внешней разведки, которая такие материалы обрульнила.
Служба внешней разведки зависит от президента России, это не секрет, да, потому что силовые ведомства ему подчиняются. Mm-hmm. Да.
Так просто, но я думаю, что Владимир Путин, так как Марчин сказал раньше, просто столкнулся с такой проблемой, что надо как бы что-то сказать на внутренний рынок, и надо что-то сказать для внешних стран, как для Польши и для Германии. Это была его проблема вчера. И в это время тоже определили, показали эти документы в России, в Москве. Это как бы стало, как я смотрел, например, новости на НТВ, это стало дополнением этих новостей Сопоту. Так просто как бы можно было еще что-то добавить, чтобы показать, что премьер-министр России не изменил как бы своей линии. Он постоянно, Россия думает то, что думала, а то, что сказал в Польше, это как бы маленький шаг в сторону поляков.
Мартин, ну вот в том, что говорит Петр, и в том, что, кстати, вы говорите, есть такая вот удивительная для меня, по крайней мере, вещь, что как бы существует российское общественное мнение. Оно такое махрово-консервативное на самом деле. И есть российские политики и руководители, вот, например, господин Путин, которые вот они знают, что оно такое махрово-консервативное, и они, желая совершить даже некоторые жесты по отношению к другим странам, вынуждены одновременно как бы потакать вот этому вот консервативному общественному мнению, показывать, что они его придерживаются, хотя на самом деле они такие вот почти либералы. А может быть, все наоборот? Может быть, дело не в общественном мнении, а в их собственном мнении? А общество, может быть, совсем иначе могло бы считать себя, его иначе информировали?
Да, пожалуйста. Первое не исключает второго. То есть мне кажется, что действительно Путин является продуктом своего времени, то есть советской эпохи КГБ. Он все-таки офицер, и он не отличается от того, что думают люди, воспитанные в эти времена. Но он многократно старался действовать по такому принципу, что сначала выступали радикалы, националисты, раньше в России это был Жириновский или коммунисты, а потом выступал Путин, и он старался представлять какие-то умеренные идеи. Мне тоже кажется, что вообще то, что происходило в последние дни или недели до приезда Путина в Польшу, это была спецоперация, хорошо подготовлена российскими спецслужбами, российскими экспертами, которые занимаются пропагандой, и все выступления, все статьи, все фильмы, даже эта книга генерала Стоцкого, это были хорошо подготовленные действия, чтобы показать Путина как умеренного политика, почти либерала на фоне вот этих радикалов, националистов, сталинистов. Но мне кажется, что если бы российским гражданам это не нравилось, Путин бы говорил совсем другое. То есть Путин, конечно, это он узник советской эпохи, но мне кажется, что все российское общество, оно тоже еще как бы не разобралось с этим временем полностью. То есть есть вещи, про которые громко говорится, никто не скрывает, что такое сталинизм, сталинских преступлений, но это все-таки не имеет политических последствий. То есть те же органы, практически те же люди, те же герои, которые существовали в эти времена, они до сих пор остались. И в этом проблема. То есть в России не произошел процесс декоммунизации, который можно бы сравнить с процессом денацификации в послевоенной Германии. А нацизм и сталинизм – это были тоталитарные системы. И мне кажется, что это рождает проблемы, когда Путин должен выступать в других странах на Западе, в странах, которые уже более-менее разобрались со своим прошлым. И поэтому Путин старался как бы показать полякам, что вроде бы он понимает, и что вроде бы он знает эту сложную историю, и он даже осуждает некоторые вещи, но он тоже одновременно старается защитить это официальное видение прошлого, которое до сих пор сохраняется в России.
Петр, а вот, опять-таки, если продолжить разговор об общественном мнении, может быть, тут есть еще проблема средств массовой информации? Ведь если российские средства массовой информации, я тоже видел это на вчерашней пресс-конференции службы внешней разведки, воспринимают ее данные как истину, и вот говорят, что нужно там лучше работать, чтобы открывать истину, то и люди, в конце концов, начинают верить в то, что им предлагают, как в единственную и непреложную версию происходившего. Да. Хотя, казалось бы, вы все видели то, что было в советское время, и многие еще не забыли, люди старшего поколения, войну.
Но мне надо сказать, что я не знаю, как на то, какая реакция была с этой стороны российского общества. Я, например, читал то, что люди сами писали на форумах интернетовых на эту тему, под этой статьей о СВР. Просто это для них был уже в такой степени абсурд, что Польша, маленькая страна, хотела развалить Советский Союз, что просто никто в это не поверил. Но если не, я не ошибаюсь, но есть тоже в России такие медиа, такие СМИ, как, например, «Эхо Москвы» чи «РТВИ», которые, я понимаю, что не повсюду не очень популярные, не так популярные, как государственные телеканалы. Но там тоже есть какая-то другая точка мнения запрезентована, представлена. Но если я слушал просто «Эхо Москвы», и там ведущая, она обеспокоена этим, что пенсионеры российские дезориентированы.
Да,
в этом моменте, потому что они сами не знают, что думать. Но это как бы надо самого себе спросить журналиста, что главное, или главная правда, или главное пенсионер, который не знает, как думать.
Ну, ведь в конце концов нужно согласиться еще и с тем, что в этой ситуации, когда есть столь вот разнородная информация, людям легче думать то, что они как бы были, в любом случае, жертвами происходивших событий, тем более, что никаких для советского человека, это тоже надо понимать, всегда Вторая мировая война началась 22 июня 1941 года.
Да, но как бы они постоянно еще есть жертвами своего незнания, просто незнания фактов.
Ну, вот я видел тоже на форумах, на один из моих текстов на эту тему, один из читателей написал, что вот если бы мой дедушка бы жил бы не на Восточной, а на Западной Украине, то меня бы уже и не было бы. И вот нечего, так сказать, тут говорить, обличать каким-то образом сталинизм. А тот мой прадедушка, который жил на Восточной Украине, он как раз и погиб в годы Второй мировой войны, потому что еврейское население здесь с украинских земель не было, как вы знаете, эвакуировано. Такой идеи вообще не было, его эвакуации по национальному признаку, понимая, что эти люди могут погибнуть, стать жертвами гитлеризма. А зато вот тот мой дедушка, который жил на Восточной Украине, он в сентябре 1939 года был во Львове, потому что он был военным, он был офицером, он вместе с Красной Армией входил во Львов. Он вот таким образом остался жив. Продолжим нашу беседу с Петром Погашевским и Мартином Войцеховским сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Напомню, что сегодня в 19 часов 07 минут вы будете слушать программу «Время гостей» с Виктором Резунковым, его гостем, заместитель представителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Оксана Дмитриева. И вместе с ней Виктор Резунков будет обсуждать экономическую ситуацию в России.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Еще один кандидат от оппозиционного движения «Солидарность» не сможет принять участие в выборах в Московскую городскую думу. Игорь Драндин получил протокол избирательной комиссии, согласно которому все подписи, поданные в его поддержку, признаны недействительными. Ранее в среду другой активист движения Илья Яшин был снят с выборов по аналогичной причине. Президент Абхазии Сергей Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу. Как заявил Багапш Интерфаксу, это решение связано с непрекращающимися пиратскими действиями Грузии. Он также отметил, что военно-морские силы России для этих целей привлекаться не будут. В воинской части в Бурятии 4 человека скончались от отравления неизвестным газом. Они проводили очистительные работы в канализационном колодце. Еще 2 человека госпитализированы. В Чили суд выдал ордера на арест 129 человек по обвинению в причастности к убийствам политических противников диктатуры генерала Пиночета в 70-е годы. Обвиняемые в основном бывшие агенты службы безопасности ДИНА и отставные армейские офицеры. В Греции сегодня утром произошли 2 взрыва, легко ранена женщина. Полиция подозревает в организации взрывов ультралевой группировки. Бывший владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, объявленный международный розыск по делу о похищении человека, не намерен возвращаться в Россию. В интервью радиостанции «Бизнес-ФМ» Чичваркин вновь отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что надеется на справедливый суд Великобритании. В окрестностях Франкфурта проходит встреча представителей постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, посвященная ядерной программе Ирана.
Час пресса на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем с корреспондентами газеты «Выборчий» Мартином Войцуховским и польского радио Петром Погоржельским о 1 сентября 2009 года, 70-й годовщине начала Второй мировой войны, в церемониях, посвященных этому скорбному событию в Гданьске. Этот город первый принял на себя удар войны. Вчера участвовали руководители целого ряда правительств стран Европы, в том числе премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин, федеральный канцлер Ангела Меркель. 8-800-222-12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Вы можете звонить и задавать свои вопросы к гостям. Мартин, вот я, знаете, хотел бы еще о чем поговорить. Это уже не совсем между Россией и Польшей, но это касается, мне кажется, России и Польши. Вчера президент Польши Лех Качинский принес извинения Чехословакии, можно сказать, чешскому народу, наверное, точнее даже это было бы, за участие Польши в разделе Чехословакии в 1938 году, когда к Польше отошла Чешинская область Чехословакии, она сейчас находится в составе Чехии. Я должен сказать, что, вы знаете, я был не так давно в Чешине, в чешском Чешине, хотя это фактически уже один город, но следы этого противостояния 70-летней давности, они, знаете, заметны до сих пор внимательному глазу в памятниках, в музейных экспозициях. И, может быть, вот эта вот готовность извиниться за прошлое, это то, чего не хватает в отношениях России и Польши.
Ну да, мне кажется, что Лех Качинский, он не первый президент, который извиняется перед чешским народом за вторжение в Заольжье. В Польше с самого начала или уже с послевоенных лет это считалось ошибкой, это считалось некорректным поступлением. Хотя с юридической точки зрения довоенная Польша просто хотела занять две области, которые чехи заняли после Первой и Второй мировой войны, хотя на этих территориях жило польское меньшинство в значительной степени. И до сих пор там живут поляки. Конечно, это плохо, что в 1938 году, когда немцы занимали Чехословакию, тогдашнее польское правительство приняло участие и заняло часть вот этих территорий, которые должны принадлежать Польше. И в Чехии действительно до сих пор это негативно вспоминают. Кстати, то же самое с участием польской армии в 68 году, то есть польская армия вместе с Варшавским договором участвовала в борьбе с пражским восстанием, и это тоже до сих пор вспоминается, хотя военное участие поляков тогда в 68 году было очень незначительным, но у чехов как бы до сих пор чехи об этом помнят и говорят. Но мне кажется, что это огромное достижение Польши последних 20 лет, что мы действительно достаточно спокойно и открыто готовы разговаривать о нашем прошлом, даже если оно негативное. И это не касается только чехов, это касается практически всех наших соседей. То есть и мы умеем, и это делаем, извиниться перед литовцами за то, что было плохо в отношениях между нашими народами, перед украинцами, потому что польско-украинская история тоже была очень сложной. И мы тоже готовы сказать, что в отношении России были ошибки, и что действительно эта история неоднозначна. Ну, может быть, полякам поэтому, что они готовы открыто об этом говорить, например, тоже о преступлениях против еврейского населения во время Второй мировой войны, о том, что были случаи, когда польское население тоже принимало участие в организованных немцами акциях детерминации евреев. Может быть, поэтому, что мы умеем об этом говорить и уже давно стараемся это делать, мы ожидаем, чтобы Россия и российские политики более открыто поднимали вот эти болезненные страницы нашей истории. Но мне кажется, что это нереально в стране недемократической, в стране, в которой нет свободных СМИ, в которой нет свободной прессы, в которой ученые не могут открыто говорить того, что они действительно думают, и печатать всех тех материалов, которые они действительно находят в архивах. И я надеюсь, что просто придет время, когда в России начнется этот процесс, который в Польше начался только после 1989 года, то есть с началом демократии, мы как бы начали тоже более открыто говорить о всех темных, плохих сторонах нашей истории. И сейчас это не является никакой проблемой. Вчера президент Качинский открыто сказал, что Польша в 30-е годы не только имела ошибки, но даже грехи. И одним из этих грехов было участие в нападении или разделе Чехословакии.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, это вы. Говорите, говорите, только выключите радио. Алло. Нет у нас. Исчез куда-то радиослушатель, надеюсь, что появится. Петр, а вот действительно, если вот говорить об этой проблеме умения замечать свои ошибки, это же вообще проблема постсоветского пространства. Здесь как-то не принято. Это не только ведь России касается, да? Это касается и Украины, и Белоруссии, и, возможно, кстати, стран Балтии. А эти страны, вышедшие из советской шинели, они воспринимают себя исключительно как жертвы истории, а не как участники, которые могли бы так или иначе действовать и совершать какие-то ошибки, а может быть, иметь и грехи, о которых говорил господин Войцеховский.
Ну, например, если поговорим о Украине, просто проблема такая, что с одной стороны, здесь как бы в менталитете есть что-то такое, что если ты извиняешься перед кем-то, ты просто как бы являешься слабой персоной, слабым человеком. Думаю, что это первая проблема. Вторая проблема такая, что, не знаю, Украина или Беларусь, это очень молодые государства. Они просто боятся тоже показать, что у них что-то там в истории было нехорошо, что-то было плохое. То, что происходит в Киеве, например, что просто, я думаю, что с властей украинских никто не заинтересован в тем, чтобы говорить правду, например, о украинской повстанческой армии. Для них просто одна сторона показывает только негативную сторону этой армии, если можно так сказать, а другая просто хорошая и делает идеализацию этого движения.
Послушаю звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Анастасия.
Да, пожалуйста.
Знаете, я считаю, вы так не думаете тоже, что Киев такой же страдалец, как и Краков, как и Гданьск. Ведь Киеву даже не поставили в известность о пакте Молотова-Риббентропа. А 22 июня ровно в 4 часа нам объявили, что началась война. Киев даже не знал, что на него нападает. Не может он такой же жертвой считаться Риббентропа-Молотова, этого полюбовного пакта?
Ну, это такой интересный, да, вопрос, Мартин. Слушайте, вот это же тоже Украина себя тоже может ощущать такой же жертвой пакта Молотова-Риббентропа, как и Польша, тем более количество украинцев, погибших в годы Второй мировой войны, это миллионы людей, это, по-моему, 7 миллионов. Жители Украины. А с другой стороны, территория Украины в результате этого увеличилась на треть.
Ну, территория Украины, конечно, увеличилась, но Украина стала полностью советской. То есть объединение Украины, оно означало на самом деле укрепление коммунизма на этой территории и 70 лет коммунистической власти. То есть, мне кажется, что вчера очень точно сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, что солдаты Красной Армии, которые освобождали Украину, Беларусь, Польшу, они нас действительно освободили от нацизма, но они не могли нас освободить, они не могли нам принести свободу, потому что у них не было этой свободы. Это слова венгерского писателя Сандора Марая. И действительно, они прекрасно показывают вот эту трагедию Восточной Европы. То есть на самом деле действительно мы находились под двумя оккупациями. То есть не только нацистской, но тоже сталинской. И действительно, даже люди, которые жили в Советском Союзе, в России, в других республиках, хотя формально они жили в независимом государстве, на самом деле они находились под сталинским террором, под сталинской оккупацией тоталитарного строя. И она закончилась только перестройкой. И, надо времени, чтобы мы спокойно просто разобрались с этими проблемами. Но я надеюсь, что действительно вот такие встречи, как вчера, и даже обмен мнениями, даже обмен репликами, иногда острыми, какой вчера произошел хотя бы между президентом Качинским и премьер-министром Путиным, он нам позволяет лучше понимать друг друга. И полякам понимать русское видение истории, россиянам понимать польское видение истории. И все-таки я надеюсь, что мы будем приближаться друг к другу. Вчера тоже премьер-министр Туск сказал, что исключительно великие и гордые народы и умеют признаваться своим ошибкам. Мне кажется, что это тоже очень важные слова. И я надеюсь, что российские лидеры, они примут серьезно это слово. Не только российские, но во всех странах нашего региона. Это не слабость, как часто считается. Это не признание своей слабости, говорить о своих ошибках, а наоборот, это демонстрация силы и гордости. И я надеюсь, что действительно в будущем мы будем в состоянии спокойно говорить не только про красивые моменты, но тоже про вот эти черные, плохие вещи из нашей истории.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Наталья. Я хотела бы согласиться с вашим гостем. Действительно, способность признавать ошибки – это не признак слабости, а признак силы. Но еще я хотела бы сказать, что вот когда я бываю в Польше, разговариваю с польскими коллегами или просто вот как-то с людьми на улице, мне видна разница между поляками и нами, потому что, на мой взгляд, в Польше намного, организованнее, и вот оно просто есть, общественное мнение, потому что смотрительница в музее, вот когда у нас разворачивалась трагедия Курска, она мне просто сказала, что мы другие, мы не будем так реагировать, как вы. А что касается нашего общественного мнения, здесь какая-то странная вещь происходит, почти по Фрейду, такое вытеснение, потому что когда я разговариваю вот со своими соотечественниками, даже отягощенными высшим образованием, они припоминают вины Польши вот за Лжедмитрия и Марию Мнишек, но почему-то совершенно отказываются вспоминать там пакт Молотова-Риббентропа, там стояние Красной Армии на берегу Вислы во время Варшавского восстания, там Катыни, какие-то еще прочие вещи. Спасибо большое.
Да, кстати говоря, то, о чем Сталин говорил с генералом Сикорским. Лжедмитрием Марине Мнишек. То есть это не просто общественное мнение внизу, это общественное мнение, которое может до самого верха распространяться, Петр.
Ну так, но я думаю, что, во-первых, как бы общественное мнение, это трудно сделать так, чтобы оно было организованное. Это как бы такие мышления как бы с этого с стран бывшего Советского Союза. Но как бы у нас, например, в Польше это все очень многие годы, это шло просто снизу. С того, что люди хотели, не знаю, какой-то правды, узнать правду. И так повставило это общественное мнение. Но здесь как бы можно стараться организовать, можно стараться как бы донести правду, но как бы я думаю, что пример Украины просто свидетельствует об этом, что это как бы не выходит, потому что наступает политизация правды, политизация истории, и это тоже было в Польше, это тоже есть, например, у господина Качинского, у президента Качинского. И это тоже может быть проблема. Тогда просто, лучше, чтобы это были какие-то движения общественные, которые движутся, стараются это сделать историю очень известную и правдивую историю.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, говорите.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Николай, из Подмосковья.
Говорите.
Вы знаете, алло.
Да. Меня, да? Ну, слушаем вас, да.
Вы знаете, удивительно то, что почему тогда 43-й, 44-й, Тегеранский, Ялтинский, вот эти договоренности, разделение Европы, в этом, мне кажется, ни Рузвельт, ни Черчилль, ни Штат. Почему Польша должна нести покаяние там? Да, за Чехию. Ведь фактически можно сказать, ведь Штаты тоже отдали фактически социализму, так называемому коммунизму, да, и Польшу, и всю Восточную Европу. Почему-то вот в этом нет покаяния. А теперь сейчас идет такая нападка о том, что вот это как бы показ о том, что Россия должна тоже покаяться в том, что вот она, да, внесла свою какую-то определенную идеологию в эти страны, оккупировала. Но почему нет с их стороны? Ведь это же при молчаливом согласии фактически все это делалось. Согласитесь со мной, ведь это же правильно. Пускай тогда принесут покаяние и Штаты, и Великобритания.
Да, понял ваш вопрос. Да, Мартин, ответьте, пожалуйста.
Это происходит. Я вам скажу, что в последние дни тоже в нашей газете, в газете «Выборчий», была напечатана статья Дэвида Милибенда, британского министра, британского шефа МИДа. И он, например, извинился перед поляками за то, что Великобритания в начале войны фактически не участвовала в этой войне. То есть она объявила войну, но Германии, но кроме того, она ничего не сделала. И он напечатал большую статью на всю полосу, которая извиняется от имени британского правительства и от имени британского народа перед поляками за то, что вот западные союзники не помогли нам сражаться с фашизмом в 1939 году. Тоже многократно, когда американские или британские политики были в Варшаве еще в начале 90-х годов, они признавали, что да, действительно, Тегеран, Ялта, Потсдам – это были ошибки, и что на самом деле западные союзники сдали Польшу и другие страны Восточной Европы. То есть этот процесс происходит, и я надеюсь, что скоро мы все будем готовы принимать участие в этом процессе, и это не будет вызывать таких эмоций, как сейчас это вызывает.
Послушаю звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые, это Николай из Москвы. Мы видим, как на карте появляются новые страны, но мы вот забыли, как с карты исчезали старые страны. Вот исчезла Восточная Пруссия, Кёнигсберг, родина Канта. Но мы видим, как она сейчас расцвела, какие-то шикарные пляжи, практически песчаных полос уже не осталось, никто этим не занимается, рушится все там старое. Если в новых республиках Грузии, отделившись от Грузии, значит, принято решение. 15 лет прошло, и собственность как бы все заиграна. Кто имел право на собственность, тот потерял ее. Как вы считаете, вот собственность священна, те люди, которые когда-то там жили, есть наследники, они имеют право на собственность? Как вы считаете, возможно возродиться в Восточной Пруссии, или как-то вот по-другому назвать, или Польша все-таки будет стоять на том, что в Европе как бы уже границы определились и незыблемы. Спасибо.
Пожалуйста.
Ну так, во-первых, я думаю, что Польша будет стоять на этом, что границы уже установлены. И это тоже касается, например, того, что Польша после Второй мировой войны или в ее начале потеряла Галицию, Восточную Галицию, и сейчас никто не хочет как бы ее возвращать, но с этих как бы главных политических движений. Но есть очевидно какие-то маргиналы, которые бы этого хотели, но это как бы не очень важные партии. Но что хочу сказать, что до Пруссии, это как бы для нас не имеет значения, потому что если мы все вместе в Европейском Союзе, вместе с Германией, это как бы никто никому не мешает приехать сюда и туда и просто поставить свой дом или постараться выкупить свой бывший дом, потому что как бы его уже невозможно вернуться себе. Тогда просто, это не проблема. Я думаю, что это бы тоже очень много допомогло просто Украине, например, приеднание до Европейского Союза. Тоже.
Ведь это просто, конечно, из России проблема Восточной Пруссии еще выглядит немножко иначе, потому что есть Калининградская область. Mm-hmm. А Калининградская область, это, конечно, часть, куда не каждый может вернуться, и которая называется по другим как бы законам, цивилизационным пока что, да, так что вот эта вот особая, я думаю, ситуация, она особая и для Польши, которая как бы имеет эту границу с Калининградской областью, она особая для самой Калининградской области, она особая для России, где вот люди мало туда ездят и мало себе представляют. Я не думаю, что много людей, таких как Николай, которые знают, что происходит там на пляжах Калининградской области, хотя это единственное Балтийское побережье России. То есть, по большому счету, надо сказать, что людям не хватает иногда действительно вот информации о происходящем в собственной стране, не говоря уже о том, что происходит за рубежом. Но, кстати говоря, Мартин, вот то, что сказал ведь слушатель, это показывает еще и то, что действительно в Европе еще очень много проблем. И не только... Да.
Да, конечно, в Европе очень много проблем, но мне кажется, что действительно на предложение, вот модель, которую предлагает Европейский Союз, самая эффективная, потому что, да, все европейские страны, они соглашаются, что послевоенные границы, они неизменимы, и никто даже всерьез и громко не говорит о том, чтобы что-то возвращать, чтобы вернуть. Просто это слишком сложный процесс, и даже в мысль это никому не приходит. Значит, все должно остаться таким, каким оно было. Но на самом деле в Европейском Союзе границы практически нет. То есть в странах, которые являются членами Шенгенского договора, можно свободно перемещаться. И действительно, сейчас немцы могут купить землю или дом в Польше, поляки в Германии, Франции. И это уже не вызывает таких проблем, какие вызывало еще 10-15, уже не говоря про коммунистические времена. И мне кажется, что самый лучший способ, чтобы решать эти проблемы, то есть идти к членству или сотрудничеству или ассоциации с Европейским Союзом. Это касается Украины, Белоруссии, тоже России. И если мы примем эту модель, может быть, через несколько лет просто границ в таком формальном смысле не будет. Значит, будут, конечно, государства, государственные структуры, но уже вот это перемещение людей, кто где живет, какой он национальности, это уже не будет иметь значения. Я вижу, что действительно за последние 20 лет мышление поляков по поводу этих проблем кардинально изменилось. Мы действительно до этого боялись, что приедут немцы, они выкупят наши земли, они выкупят наши дома, они постараются вернуть в Западную Польшу, то есть на бывшую немецкую территорию или в Восточную Пруссию. И ничего такого не произошло. Те люди, которые приехали, купили дома, землю, это единицы, и они прекрасно живут сейчас на этих территориях, и они стали просто жителями Польши, и это не это не нет никакого ревизионистического подтекста.
Ну, я бы только хотел добавить просто, что для Калининграда может быть такой выход, это как можно быстрее подписать соглашение с Польшей и Литвой о малом приграничном движении. Это как бы можно лучше без проблем поехать в Евросоюз, но в Польшу или в Литву на несколько километров, на 30 или 50.
Ну, фактически, если говорить о том, что там уже сама область очень маленькая, по большому счету. Так что действительно, но, к сожалению, ведь помимо этого есть... еще и проблема самого особого положения, да, этого российского анклава в Европейском Союзе. Это что-то такое тоже совершенно особенное в последних десятилетиях. И это, кстати, тоже наследие Второй мировой войны. О том мы всегда об этом забываем, что главное наследие Второй мировой войны – это вот судьбы конкретных людей, где бы они ни жили – в России, в Польше, в Германии – на Украине или в Беларуси, вот люди, которые имеют историческую память о войне, люди, которые в результате этой войны переселились совершенно на другие территории, немцы из нынешних западных областей Польши вот в Германию, поляки из нынешних западных областей Украины в Польшу, украинцы из западных областей Украины в Сибирь, многие люди, которые приехали на Калининградскую область из различных регионов там России, Советского Союза, крымские татары, которые, кстати, Второй мировой войны оказались в Центральной Азии и в других республиках бывшего Советского Союза, только сейчас возвращаются домой. Еврейское население Европы, которая оказалась в печах Освенцима. И продолжать этот список можно до бесконечности, который еще раз говорит, что война, она измеряется вот не категориями, которые мы политиков, а исключительно вот этими вот страшными человеческими судьбами. Поблагодарю своих гостей, корреспондентов газеты «Выборчий» Мартина Войцеховского и польского радио Петра Погашельского за участие в этом программе. Спасибо, господа, что были с нами. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Сейчас 14:07 вы сможете послушать программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главная тема этого выпуска – юбилей Кнута Гамсуна в эссе Бориса Парамонова «Переслушивая свободу» Гайта Газданова о Наполеоне, «Право на Галича». Дискуссия продолжается. Культурные новости и музыкальные записи. Вот такие темы этой программы. Я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. До следующих встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Решено, как будет выглядеть школа номер один в Беслане.
Комментарии экспертов.
Восстановление отношений между Арменией и Турцией не избежать, считает обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов.
Право автора.
Журналист Владимир Надеин пытается выбрать между Путиным и Лужковым.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.